Недавно стали известны имена победителей 17-го конкурса «Чекпресс-фото» 2011 года. Главная премия «Хрустальный глаз» в категории «Фотография года» досталась фоторепортеру журнала «Рефлекс» Станиславу Крупажу за снимок, запечатлевший беспорядки на севере Чехии, в частности в Арнсдорфе, в сентябре этого года. Подробнее о конкурсе мы расскажем в рубрике «Богема» на следующей неделе, а пока предлагаем вам послушать беседу Лареты Вашковой с его победителем.
Разговор напрямую.
Насколько часто или, может быть, какие-то случаи, которые вам запомнились, когда вы в качестве фотографа оказались на грани этики или, скажем, вот опять же, этой безопасности личной?
Это бывает очень часто.
И тогда надо очень быстро решение принимать.
Когда снимаете неонацистов или фашистов или скинхетов, вы, в принципе, каждый момент под какой-то угрозой атаки. И хотя это, наверное, не так страшно, как в России, где люди режут и убивают, но все равно вас могут очень неприятно побить. И раз такую тему снимаете, вы должны постоянно следить за собой, следить, что происходит, и принимать решение, если это еще стоит шелкнуть или уже лучше исчезнуть. Но, с другой стороны, у меня там нет никаких проблем с этикой, потому что эти люди, в принципе, очень часто сами нарушают законы. Я считаю, что имею абсолютное право снимать любого человека, который делает преступление. Ну, с этикой у меня большие проблемы, когда я снимал в Сомали, например, снимок, где медсестра спасает маленького ребенка. Когда я снимал до того, там один ребенок умер, и мне было очень неприятно. Я чувствовал, что такие вещи снимать не надо, хотя продолжал снимать. Но когда чувствуете, что эта тема никому не интересна, когда даже когда сделаете снимок, который показывает вещи достаточно хорошо, но никто его печатать не хочет, тогда чувствуетесь как папарацци, который присутствует личным трагедиям, и от которого нет никакой пользы. Конечно, потом человек себе задает вопросы, насколько смысл такой работы, насколько это этично, насколько это просто вуайеризм, и насколько это еще работа, которая кому-то что-то дает, кому-то как-то помогает.
Да, но я думаю, что вообще многим из нас приходится смириться с тем, что вещи, которые нам, кажется, приносят смысл и заставляют задуматься, они не нужны большинству. Это происходит и в мире искусства, литературы, и, конечно, фотографии, которые как бы живопись такая, да, настоящего, можно сказать, телеграфика. Станислав, вы ловите себя иногда на том, в мыслях, что возвращаетесь мысленно за какими-то снимками из мест отдаленных, может быть, куда опять вы знаете, что скоро не удастся попасть?
Ну, я спорю со своими друзьями, которые часто говорят, что в наших мыслях храним именно фотографии. Как ни странно, у меня это по-другому. У меня мысли хранятся в качестве каких-то коротких клипов. 2, 3, 4, 5 секунд, которые происходят в моей жизни.
Такие ролики, да?
Как будто бы ролики, да. Как будто бы гораздо более ролики, чем сами фотографии. С другой стороны, я никогда не снимал самые настоящие ужасы, как какого-то геноцида. То мне в снах не пугает, никогда не снимал настоящую войну. Хотя, конечно, эти бедные люди из Сомали, мне, конечно, в снах или до того часто в мыслях появляются.
А сейчас вы опять завтра уезжаете, да, в Сомали.
Да,
что,
да,
вы,
да,
там будете снимать?
Ну, это будет... даже не хочу слишком много про это говорить, потому что это наш такой пока секрет, и чтобы это сбылось лучше.
Не загадывать.
Да, не загадывать, но вроде бы это будет про пират, сомалских пират и про их жертв.
Пиратов, да?
Ну, про пиратов. Угу.
Мне бы хотелось еще спросить вас про Урал или область Зауралья, куда вы начали ездить, видимо, уже лет 10 назад. и где вы снимаете процесс обновления шаманизма. Угу. Как это вообще началось? Как вы вышли на этих людей? Вам помог кто-то?
Это не за Уралье, это точнее Южная Сибирь, это Республика Алтай, больше всего Республика Тыва. Это область, в которую я езжу с какого-то 94-го года, пожалуй, уже. Это все началось от горного туризма. Мое любимое занятие, которое я обожаю в какой-то степени, даже, может быть, больше фотографий. В 90-х годах просто провели годы в Сибири, когда путешествовали сквозь весь Алтай с большим рюкзаком. Такие походы двухмесячные, когда у вас в рюкзаке 50 килограмм. И всегда приходилось сталкиваться с местными жителями, с алтайцами, с тувинцами в их юртах, на их стоянках. И люди, которые живут вообще за граней цивилизации достаточно часто. Мне было ужасно интересно следить за их жизнью. Хотел всегда понять, как они воспринимают мир, как думают, как живут. И когда мне удалось стать, можно сказать, профессиональным фотографом, я сразу знал, что тема, которая меня больше всего это интересует, это именно восстановление шаманизма на Южной Сибири. И у меня было достаточно знакомых, даже среди буддийских монахов в городе Кизилье, который считается столицей Тувы. У них достаточно такие живые контакты с шаманами, и они мне в этом плане помогли, меня познакомили просто с людьми, которые шаманизмом управляют в Туве, можно так сказать.
Что вам удалось запечатлеть на протяжении этого времени?
Я считаю, с какого-то второго или третьего года, с начала тысячелетия. У меня пока такое впечатление, что мне удалось достаточно мало, потому что я, хотя туда приезжаю иногда несколько раз в год, но всегда это не больше нескольких недель, может быть, месяца два там провожу вместе, и все-таки, мне кажется, это еще очень поверхностно, тем более, что я не владею тувинским языком и общаюсь с народом по-русски, что достаточно мешает. И до меня доходят после съемки очень интересные истории про места, про ситуации, про люди, которые были до моего приезда и после моего отъезда, и которые просто, на которых я не участвую, которые просто протекают рядом меня. И потому есть у меня большой план просто уехать туда на более длинный срок, в районе полгода или года даже, и провести там это время и только снимать. Потому что моя основная цель – сделать альбом фотографий, книгу про возрождение шаманизма в Сибири.
А на ваш взгляд, насколько этот процесс вообще набирает обороты, насколько он интенсивный?
Ну, на мой взгляд, это точно наоборот. Тот процесс, по-моему, тормозится. И прямо на моих глазах вижу, что шаманизм именно в Туве как будто бы позастрел, или он даже как-то теряет свое влияние в обществе. И тем более я считаю очень важным просто завпечатлить в своих снимках то, что осталось, что есть. Потому что без всяких сомнений времена меняются. В Туву сейчас собираются построить железную дорогу, или стройка уже почти началась. Это большой проект, который, безусловно, значит большую индустриализацию Тувы, которой много местных людей опасается. И это значит большой поток нового населения в Туву. И та Тува, которую я знаю, просто будет меняться, можно сказать, модернизироваться. И это оставит свое большое влияние на шаманизме. Я не знаю, может быть, он просто будет превращаться постепенно в какую-то туристическую привлекательность, какой-то национальный фольклор. Мне бы хотелось еще застать эту живую культуру.
А насколько многочисленно, вы думаете, вообще это явление в данной области?
Ну, там есть конкуренция буддизма и чаще всего в последнее время даже христианства. В этом году был сделан первый перевод Библии на тувинский язык. поскольку православие в России считается, можно сказать, государственной религией, чувствуются большие ожидания от тувинцев, что тоже примут участие в этой религии, потому что это соединяет Россию, и в Туве были очень сильные националистические движения, и, конечно, религия объединяет государство, и позиция православия очень сильно растет.
Ну, какой круг людей охватывает это явление?
На домашнем уровне, мне кажется, что шаманизм имеет значение для каждого тувинца. На уровне какого-то суеверия даже, можно сказать.
Может быть, знахарских практик каких-то?
В том числе ритуального лечения или очищения квартиры можжевельником. Это для каждого тувинца естественно. Я тоже замечаю, что это важно для тувинской интеллигенции, даже можно сказать. Есть популярно, есть модно, есть ожидаемо, что семья соберется, хотя раз в год широкая семья, большая семья соберется, пригласит шамана, едут на природу, организуют праздник, в котором главная роль есть роль шамана. Но на самом деле это очень часто напоминает какие-то фирменные вечеринки.
Как бы традиция попадает в заложники к массовости.
Именно, я бы так сказал, да.